Добрый день, это Будам с 448 выпуском подкаста «Америчка», который находится на сайте america.us. Сегодня 25 января 2015 года. Завтра в Нью-Йорке ожидается снег, довольно много. Ждем. Переходим к темам. А, собственно, вначале небольшая реклама себя же. У нас начинается очередной курс, объявлен он, и на сайте america.us есть ссылочки. Один на русском, другой на английском. Какой язык вам больше нравится? Это о современной разработке веб-приложений. Этот вариант курса у нас длится 7 недель. 4 первых занятия, он идет по выходным. 4 первых занятия – это разработка фронт-энд, разработка HTML-приложения на JavaScript и AngularJS. А потом еще 3 занятия, мы прикручиваем джавовскую сторону к нему. Ну, то есть это курс вообще-то для джавовских программистов, которые уже понимают кое-чего. Во время этого курса мы строим аукцион, онлайн-аукцион. Курс будет, который русский курс начинается 1 числа, 1 марта, а английский на английском языке начинается 7 марта. Так что уж не знаю, на каком языке вам больше нравится, но вот такое предлагается. Теперь переходим к основным темам нашего подкаста. Сначала расскажу вам о своем опыте по пользованию таким альтернативным такси, которое становится популярным здесь в Америке. Оно называется Uber. Все такое гениальное, как обычно, просто. Люди сделали хорошее приложение для телефонов, айфоны, андроиды. Но приложение – это, конечно, одна вещь, и очень важная вещь, конечно, а другая вещь, что они организовали огромное количество водителей. Ну, собственно, любой водитель, у которого есть более-менее приличная машина, не старая, скажем, не помню сколько, но, по-моему, должно быть не старше, чем 10 лет. И если у водителя нет того, что называется criminal record, то есть ничего плохого он не делал в прошлом, и водительские права у него чистые, то он может подрабатывать. Идея была очень простой. Любой человек может в любые часы для него, какие он хочет, заняться извозом. Причем, что очень удобно, все сделано по безналичному расчету. То есть вы не платите, то есть деньги не фигурируют между вами и водителем. Вы создаете свой аккаунт в этом приложении, которое загружается в вашем телефоне. Приложение сделано просто, но симпатично. То есть все, конечно, на базе гугловских, а может быть не гугловских карт. В общем, как оно работает? Сначала надо сделать свой аккаунт и привязать туда кредитную карточку свою. После этого, если вам нужна машина, к примеру, такси. Ну, раньше вы заказывали только такси, а теперь вам нужна машина куда-то поехать. Что вы делаете? Вы заходите на это приложение на телефоне и нажимаете одну кнопку. Она определяет ваше расположение, или вы можете его ввести, и вводите, куда вы хотите ехать. Тут же вам рассказывается, вернее, показывается, сколько это вам будет стоить, а стоить это будет вам дешевле, чем такси. И тут же выскакивает месседж, что машина к вам может приехать через 2 минуты, 3 минуты, 5 минут. Примерно вот такие цифры. Внизу выскакивает такое сообщение конкретно уже о номере машины, с фотографией водителя и с номером машины. Я уже это проверял более чем один раз и работает как часы, железно. Не только я, жена моя этим пользуется отдельно. У нее свой тоже счет есть с этим Uber. Очень удобно, на редкость удобно. Во-первых, это работает удобно из дома или где бы ты ни находился, хоть на улице, на любом углу. Во-вторых, это удобно работает, если ты куда-то летишь и прилетел в аэропорт. Вышел из аэропорта уже, нажимаешь на кнопочку, бум, машина через 2-3-5 минут подъезжает к тебе. Причем ты знаешь, какой номер ты встречаешь, какого типа машина. Все очень легко и удобно получается. И главное, дешевле. Более того, когда ты заказываешь машину, уже прямо у тебя на приложении видна карта и видно, где машина движется сейчас даже. Если тебе говорят, что написано, вернее, было, что через 5 минут придет, ты прямо смотришь по карте, где она сейчас находится и как она к тебе подъезжает. На редкость удобная вещь. Конечно, таксисты не любят этих вернее, этот сервис. И, ну, что делать? Конкуренция, как говорится, конкуренция. Я разговаривал с разными водителями, пока ездил в этих машинах. Вот. Они мне говорят, что да, им это удобно, им удобно подработать. Зарабатывают люди деньги. Причем, опять же, если вы водитель и у вас есть машина, то работайте когда угодно. Хотите ночью, хотите днем, хотите 2 часа у вас выкроили. Ну, зашел в приложение, зарегистрировался, что-то есть. И все, когда поступает заказ в том районе, где ты находишься, ты получаешь сообщение. Удобно, удобно, удобно. Вообще, я пробовал уже не только в Нью-Йорке этот сервис, работает классно. И интересно, что когда вы пользуетесь каким-то приложением, очень удобным для телефона, вы видите только tip of the iceberg, как говорится по-английски, ну, кончик айсберга. А, конечно же, это требует огромных денег и вложений, организовать такую инфраструктуру. И вот эта компания Uber, они получили уже море вливаний в свою компанию всяких инвесторов. По-моему, они уже получили больше 3 миллиардов денег инвестирования. Ну, они, конечно, расширяются по всей стране. Вот, еще там собираются получить какие-то деньги, но работает классно, и мне им очень-очень даже нравится. А вообще, что касается конкуренции, конкретно в Нью-Йорке есть желтые такси, и, в общем, много лет они работают по системе с так называемыми медальонами. Если кто-то из вас был в Нью-Йорке, вы видите желтое такси, а у него впереди, я даже не знаю, как это правильно сказать, ну, вот эта крышка, которая над двигателем, как это называется, капот, во, вспомнил, капот. На капоте прибита такая железная штука, она и есть медальон. Купить медальон всегда было дорого в любое время. Я помню, в начале 90-х это было, скажем, $150 000 купить медальон. То есть это право на пользование такси, вернее, на владение такси, на извоз. Такси вы, конечно, должны купить машину отдельно, но вот это стоило 150 000 тогда. Их было ограниченное количество, естественно. Всегда считали дорого, дорого, дорого. Потом буквально 2-3 года назад эта цена на медальон поднялась настолько, что она уже стоила больше миллиона. 1 100 000 она стоила, по-моему. То есть купить медаль, так говорили люди, купить медальон. Если вы его купили, у вас есть машина, если у вас много денег, то, пожалуйста, можете не ездить сами на машине, вы ее сдаете людям. Они на вашей машине ездят, зарабатывают деньги и вам отстегивают какую-то сумму. Но вот из-за вот этих, скажем, из-за этого Uber, и, кстати, не только один Uber, ну, в Нью-Йорке есть еще пару компаний, конкуренция сильная, и цены упали. Цены упали на медальоны с 1 100 000 до 750 000 за медаль. На самом деле, не только Uber, конечно, подкосил эти цены, но в Нью-Йорке, ну, я говорю о Нью-Йорке в данный момент, в Нью-Йорке еще появились так называемые зеленые такси. В Нью-Йорке 5 районов, и есть, по-моему, 1000 машин ходит зеленых. Они имеют право подбирать людей не в Манхэттене, везти куда угодно, но подбирать не в Манхэттене. Там, скажем, в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене не имеют права подбирать. Вот это сбило цену, плюс, конечно, такие всякие уберы-шмуберы. Но вот такая ситуация. Сервис хороший. И, конечно же, все-таки это хороший пример того, как технология движет бизнес. Технология движет бизнес. Если бы не было вот таких телефонов, если бы не было вот такой, вот этого, то, что называется геолокация, от такого точного определения, если не было таких приложений, когда позволяет красиво так все показать тебе, если не было систем оплаты таких удобных и простых, не было бы этого бизнеса, понимаете? Раньше всегда считалось, что вот есть бизнес, а вот IT – это такое как бы вспомогательное, это не главное, это, ну, как бы второго сорта люди. Но ситуация меняется, в общем-то, сейчас наоборот уже IT создает новые бизнесы, вот технологические возможности. Дальше, раз уж мы говорим про IT, давайте поговорим еще немножко про то, что называется communication skills. Я уже задевал этот вопрос, затрагивал в прошлом подкасте, по-моему. Но сейчас я его немножко с другой стороны, не со стороны работника, а, собственно, это все равно о работниках. Хочу вам сказать вам вот о чем. Хочу привести вам простой пример, как может возникнуть конфликтная ситуация из ничего. Из ничего, потому что плохие, как бы не, как, я даже не знаю, как точно сказать, но пренебрежение определенными вещами, когда работаешь в коллективе. Расскажу вам следующее. В частности, у нас разрабатывается определенный продукт софтверный, и, конечно, когда он разрабатывает, есть система по учету проблем, всяческих багов, issues, вот это то, что называется, bug tracking system. В принципе, естественно, люди работают разные. Конечно, люди допускают ошибки, это нормально, это естественно. Но как говорить об этих ошибках? Как решать эти проблемы? Как говорить, что надо что-то починить? Существует море хороших систем по учету багов, по учету ошибок. И если ими пользоваться регулярно и постоянно, а не всякими имейлами, скайпами, я тебе сказал, ты мне сказала, то ситуация намного упрощается, отношения становятся здоровее в коллективе, и конфликтных ситуаций можно избежать. Я был свидетелем вот такой ситуации. На одном из митингов мы увидели, что определенный человек в систему про проблемы занес запись, что вот такая-то есть проблема. Мы ее обсудили и решили, что в принципе, эту проблему можно сейчас особо не решать, а можно ее отложить на потом. И сказали, что определенный человек должен был внести в эту систему, которая ведет учет ошибок, запись, ну, то есть комментарий внести, что эта проблема будет отложена по таким-то причинам. Этот человек этого не сделал. Что получается? Через буквально день-два человек, который изначально написал об этой проблеме, вдруг видит, что приоритет ее понижен в этой системе, issue tracking system, и все. Этот человек возмущен и говорит, как так? Я хорошо разбираюсь в бизнесе, а вот взяли и понизили приоритет системы. Почему? Дальше стали перед ним уже оправдываться, что вот на самом деле существуют причины, и по такой-то причине надо бы понизить приоритет и сделать это позже. Понимаете, всю систему, ситуацию разрулили, как бы все успокоились, но помните, как в том анекдоте про ложечки. То есть ложечки нашлись, а осадок остался. А осадка ведь могло бы не быть. Если бы вы просто автоматически любую мелочь, любое обсуждение раз и впечатали как комментарий в эту систему Issue Tracking System, было бы все здоровее. Тот человек, который изначально эту ошибку зарепортировал, он бы прочел, что вот по таким-то соображениям понижен приоритет. Все было бы спокойно. Поэтому, я не знаю, как вы работаете с системой ошибок, не делайте каких-то договоров, разговоров, переписок по скайпу, что я это починю, а ты это починишь, да, я это починю, а может не починю. Что-то произошло сразу в эту систему. Надо изменения сразу в эту систему. Тем более, особо большого времени это не занимает. А вот сохранить может вам, конечно же, здоровье и снизить напряжение. То есть не будет создавать ненужные неприятности. Раз уж мы говорим про айтишные дела, то хочу еще рассказать, чтобы те, которые, может быть, недовольны своими менеджерами, чтобы они поняли одну простую вещь. Может быть, вам это поможет в вашей работе. Менеджеры, вот, допустим, у вас есть некая проблема, и вам, может быть, неудобно, неприятно, вы не хотите об этом говорить менеджеру, что вот так и так есть какая-то проблема. Я хочу вам сказать вот что, что менеджеры, они не любят плохих новостей, но они терпеть не могут сюрпризы. То есть, если вы сказали менеджеру о плохой какой-то новости, что, ну, допустим, вы думали, что вам надо будет там 5 дней на эту проблему или на программирование чего-то, а вам на самом деле оказалось 10 дней, вы чего-то не учли. Если вы думаете, что это плохие новости, и вы скажете менеджеру, и это ужас, то если вы скажете об этом заранее, это значительно лучше, чем если вы будете молчать, пытаться что-то там починить, пятилетку за 3 дня, потом все равно не сделаете, и менеджеру сюрприз. Он думал, что оно будет, а вот вы тут приходите, бац, извини, были проблемы, так и так, и не сделали. Особенно это касается начинающих программистов, которые часто себя мучают и думают, вот, а не слишком ли долго я программирую. Если вы сомневаетесь, вы думаете, что вы дольше, говорите, не молчите. Не думайте, что я все-таки починю, все-таки сделаю, а потом раз и не сделали. Главное, не делайте менеджеру сюрпризов, и ваша карьера будет попроще. Мне кажется, будет попроще. Что касается менеджмента, обратной стороны, какие проблемы и ошибки я вижу у менеджеров? Проблема в том, что часто менеджеры втягиваются в какую-то текучку. Да, действительно, у них есть много вопросов, много чего надо решать. Но у них есть подчиненные, они как бы о них забывают. Они думают, вот, у меня же есть, надо вот это сделать. А подчиненные в это время, может оказаться ситуация, что у них нет задания правильного. Или вообще нет задания. Получаются паузы. И что я хочу сказать, что если менеджер хороший, то он сначала позаботиться о том, чтобы у своих подчиненных, у программистов или у там у QA-щиков, не знаю уже у кого, чтобы у них было завтра что делать. А потом уже решать свою текучку. Вот. Если менеджер этого не делает, то проект ему будет стоить намного дороже, конечно же. Программисты порастаивают. Не потому что они плохие, а потому что им не дали работу, не дали что им делать. Что-то у нас какой-то такой айтишный получается подкаст. Ну, как бы я стараюсь особо не уходить в технические детали, а может быть и другим людям будет это интересно. Не так давно пришлось мне поработать типа сисадмином. У нас есть пару дейта-центров. Один из них находится здесь в Нью-Йорке, другой находится во Флориде. Ну, чтобы были бэкапы, и чтобы если вдруг один будет down, как говорится, мало ли что произойдет, то можно было быстро переключиться на второй. Мы снимаем место определенное. Тут существуют такие компании, которые дают в аренду такие профессиональные места. Ну, заходишь туда, там температура прохладная находится, правильное электричество, и стоят ряды железных таких шкафов, а в эти шкафы на салазки вставляются сервера. Но у нас тоже есть там шкаф такой, куда мы вставляем то, что нужно вставлять. И тут как раз надо было, наш сисадмин попросил, надо было переставить пару дисков в одном из серверов. Ну вот, и я был очень даже горд этим. Я вообще к железу отношения имею очень мало. И никакой я не такой мастеровой, у которого на все руки все получается. А тут я в Нью-Йорке и живу, в общем, недалеко от этого места, где у нас это дейта-центр. И он попросил, что нужно поменять было там, ну, местами, то есть, 2 диска. Тут выхожу я в белом костюме. Вот, и все это сделал. Ну, конечно, сделал под руководством, понятно. Но там, на самом деле, диски поменять. Там кнопку нажал, он выехал. Кнопку нажал, он въехал. Переставил. Но я был с собой очень даже горд, как я взял и так все сделал. Потом он отписал, проверил. Он из Киева. Из Киева работает у нас сисадмин. Что да, все нормально, ты сделал это perfect, то есть меня он похвалил. Я думаю, ну я крут, как я переставил диски, это вам не хухры-мухры. Ну вот. Ну давайте перейдем немножко, может быть, от айтишных тем к нормальным темам. Что вам рассказать такого? Ага. У нас тут есть один человек в гостях, вот, и мы решили пойти поужинать в ресторан. Она не говорит по-английски, соответственно. Ну, думаю, возьму-ка я это меню из этого ресторана. Ну, в интернете есть все меню, конечно же. И переведу ее на русский язык. Ну, то есть Google Translate, все это есть. Я беру ссылочку на меню вот этого ресторана, где все по-английски. Вот. И туда, в Google Translate, она мгновенно эту всю страницу переводит на русский. Ну, где могла, перевела, где не могла, не перевела. Но мне очень понравился перевод, я даже его на Инстаграме, если кто следит за моим Инстаграмом, можете пойти посмотреть, я даже сфотографировал 2 странички рядом. Оригинальное, в меню было оригинальное блюдо, как оно звучало и как оно было переведено. Ну, короче, перевод получился У Гугла, где же тут написано? Ага, негр с бараниной. Негр с бараниной. Вот, довольно было смешно. Там еще было всяких глупостей, там, каких-то переводов, но это было как бы пик, пик, негр с бараниной. Так что Google Translate еще пока не на том уровне, что нам всем бы хотелось, но, как говорится, спасибо и за это. На сегодня уже не существует такой темы, как «я не знаю язык, поэтому я как бы по-японски на страницы заходить не буду». Буду. Беру ссылочку на Google Translate, она раз тебе по-английски, и все уже сразу становится понятно. Вот, вот так. Далее. Дальше у меня такая есть ссылочка, которая называется «Работник в коробке». «Работник в коробке». Это ссылочка на статью, которую я прочел в английском журнале «Economist». Но это о кубиках, которые называются у нас кубикл, я не знаю, наверное, и у вас так они называются. Вот эти перегородки большие, где работники сидят и работают. Там было рассказано об их истории, как человек их придумал. На самом деле он хотел, чтобы эти кубики были собраны под углом в 120 градусов. Не квадратные коробки, а под 120, такие более просторные. Однако, естественно, люди, которые должны были на эту площадь посадить больше людей, они решили, что надо ставить просто квадратные перегородки. Кроме того, ну, в частности, у нас здесь в Америке, это с точки зрения списания с налогов, можно это представить как не мебель, но или что-то типа мебель, которая со временем портится, и можно это списывать как расход на бизнес и уже покупать новую. Но тем не менее, я хочу рассказать вам о своем опыте. То есть я, конечно, работал много раз в разных компаниях, будучи консультантом, где были и открытые такие пространства, где сидели все друг друга видели, где были вот эти, сидели люди в кубиках сидели короткой высоты, в кубиках сидели длинной высоты. Вот, когда предлагали людям, программистам открытое пространство, я помню, как многие были недовольны. Почему? Потому что как же так, я вот захочу куда-то налево сходить на интернет, во время работы, а тут все будет всем видно, куда я там ходил, где я побывал. Не очень понимаю, насколько полезно ходить налево, конечно же. Полезно, конечно, чтобы была интересная работа, но иногда можно, конечно, сходить налево, почему нет? Минусом открытых мест, конечно, является шум. То есть, скажем, если кто-то недалеко от вас начнет разговаривать по телефону со своей подружкой, а вы сидите здесь рядом, и ничего сделать нельзя, вы все слышите. Вот. Ну, как бы это минус. Но, в принципе, мне кажется, открытое пространство – это лучше, чем сидеть в этой конуре. Кроме того, если вы почитаете эту статью, то вы увидите, что там просто и не здорово, когда идет вентиляция, когда воздух должен циркулировать по помещению, из-за вот этих стенок он особо-то не циркулирует, плюс вот эти вот ковровые дорожки, вот эти стенки кубиков – чем-то покрытой какой-то материей, не здорово, все это не здорово. Но главное, я не знаю, может быть, конечно, я уже, как говорится, Галя балованная, но когда я захожу, иногда клиенту бывают, крупная компания же здесь в Нью-Йорке, заходишь иногда на этаж, никого не видно, вот нагородили вот этих стен, этих кубиков, вот так идешь, конечно, там сидят люди внутри, на меня это оказывает очень депрессивное какое-то впечатление. Мне становится сразу тоскливо и не хочется там работать. Опять же, я говорю, Галя, конечно, балована, но в идеале, мне кажется, люди должны работать из дома, если это возможно, если нужно, периодически приезжать на работу. Но каждый день сидеть в этой клетке, смотреть в эту серую стенку, я думаю, что это оказывает и на психику нездоровое какое-то влияние, и просто на здоровье физически. Не очень, наверное, это хорошо. Вот так. Вот. Тут у меня вопросик был некий, вот какой. Можно ли вас попросить в подкасте рассказать про уровень преступности в США? Есть такой рейтинг криминала по городам, и мне человек писал ссылочку по городам Америки. Насколько он отражает реальность? Судя по нему, в Нью-Йорке достаточно спокойно, хотя население превышает другие города в разы. Допустим, такая ситуация, случилось счастье, человек выиграл грин-карту. По идее, в любом миллионнике можно найти работу. Вопрос стоит только, насколько города комфортны для проживания и насколько они безопасны. Если бы вы оказались в такой ситуации сейчас, в какой город бы вы поехали? Ведь чем ниже криминал, тем спокойнее за детей и семью. Какие, на ваш взгляд, самые комфортные города в США для проживания и работы? Вот такой был вопрос. Ну, могу прокомментировать, конечно же. Да, конечно, есть рейтинги по преступности, и когда вы собираетесь где-то поселиться, неважно, вы приезжаете сюда, выиграв грин-карту, или вы здесь живете и хотите куда-то переехать, конечно, вы всегда смотрите на вот эту статистику по этому району, насколько это безопасно, насколько там хорошие школы, если у вас есть дети, это все важно. Ну, конечно же, еще важно, насколько близко какие-то прелести цивильной жизни, насколько удалены вы от большого города, например. Разве, ну, конечно, в любой деревне здесь и дороги хорошие, и в магазинах одно и то же, и телевизор все вам покажет по кабельному. То есть в этом плане проблем нет, в плане инфраструктуры. Но все-таки, находясь далеко от каких-нибудь городов, где люди ходят по улицам, ведь в маленьких городках, в Штатах никто не ходит, они ездят в основном, мало кто ходит. То есть люди друг друга не видят вообще. Вышел из дома, сел в машину и вперед. И катишься из пункта А в пункт Б. А в городах все-таки не так, в городах все-таки видно. Я не говорю, что лучше, что хуже. Каждому свое, как говорится. Кому-то лучше там, кому-то лучше в деревне. В деревне можете купить себе дворец, а в городе, в Нью-Йорке, за эти же самые деньги купите себе однокомнатную квартиру и, может быть, еще и не в лучшем районе города. Вот. То есть везде есть какие-то за и какие-то против. Действительно, Нью-Йорк – достаточно безопасный город. Более того, известны районы, понимаете? Трудно говорить обо всем Нью-Йорке. Есть районы, в которых стреляют, например. Эти районы известны, и ни один нормальный человек там селиться не будет, и гулять там тоже не будет вечером. Это понятно. Их немного, действительно немного. Вот, город растет, расширяется, идет строительство. И как получается, что деньги, в принципе, деньги выселяют людей, выталкивают людей, которые бедные, и в частности, конечно же, преступность больше всего в бедных районах происходит. И из-за того, что город растет, и цены на недвижимость растут, и на квартиры, и на съем квартиры, и на покупку квартиры, то есть те, которые бедные, не могут себе это позволить, они вынуждены отъезжать куда-то подальше. Хотя, конечно, здесь в Манхэттене существует программа, по которой должно быть какое-то субсидированное жилье, и, допустим, где-то в каких-то домах 10% отдаются для людей с низким достатком. Но, в общем-то, Нью-Йорк действительно достаточно спокойный город. Это было не так 25 лет назад. Я здесь 23 года. Вот, кстати, вчера у меня было 23 года в Америке. Вот 25 лет назад, скажем, в том же самом Манхэттене было не так безопасно, но, в общем, город вычистили, в основном вычистили. И стало теперь безопасно. Ну, возвращаясь к вопросу, в каком городе, какие самые комфортные в городе, города в США для проживания и работы, такой совет я дать не могу, потому что все зависит от вашего кошелька. Конечно, если вы можете позволить себе жить в Нью-Йорке, живите в Нью-Йорке. Хороший город. Бостон – хороший город. То есть, опять же, тут должна быть какая-то комбинация. Удобно жить, безопасно жить, есть какие-то развлечения и в то же время терпимая цена на жилье. Вот. Соответственно, вот Нью-Йорк, ну, скажем, Манхэттен, конечно, будет дорого вам, наверное. А Бруклин, пожалуйста, хороший район вполне. Стейт-Айленд, пожалуйста. Квинс, пожалуйста. То есть есть где жить в Нью-Йорке, достаточно безопасно, и все-таки вся инфраструктура у вас. Нью-Йорк все-таки имеет хороший, то, что называется, public transportation, очень мощная система subway, то есть метро, ходят автобусы. Можете даже и без машины обойтись, если вы не собираетесь никуда выезжать за город. Если вам больше нравится такая жизнь, более деревенская, то, конечно, в любом штате нормально. Но опять же, нормально как? Вам надо ведь, чтобы работа была. Вот в Нью-Джерси, где я провел очень много лет, один из таких штатов, который находится недалеко от Нью-Йорка, да и в Нью-Джерси много компаний, и с другой стороны жизнь спокойная и такая более деревенская. То есть можно иметь кусочек земли, и дом можно иметь более-менее нормальный, не будучи никаким миллионером. То есть есть такое. Какие еще города, где такая комбинация нормальная? Конечно, можно жить в Чикаго. Чикаго нормальный город. Судя по всему, там тоже криминал небольшой. Город симпатичный, бывал там не один раз. Потом, где еще? Сан-Франциско, конечно, хороший город. Особенно для тех, у кого такие наклонности стартаповские, предпринимательские, которые хотят крутиться вот там в районе Силиконовой долины. Но в Сан-Франциско цены запредельные на жилье. То есть цены в Сан-Франциско такие же, как цены в Манхэттене, можете себе представить. Но, с другой стороны, можно отъехать чуть-чуть от Сан-Франциско там и всяких там небольших городках, где сидят всякие гуглы и другие компании, то там можно жить более-менее засносные деньги, но, опять же, теряется entertainment, нет, уже не город, уже деревня, уже нужна машина, уже без машины никуда. Вот. Ну, с машиной сейчас, кстати, проще, потому что бензин просто даром становится опять, из-за того, что цены на нефть упали, вот, и опять недорого стало у нас с бензином, с поездками. Ну, в общем, трудно. А что касается детей, ну, дети. Значит, дети – это, конечно, святое, это наше все. И многие стараются отъехать от больших центров и отдать людей, вернее, поселиться в городке, где хороший рейтинг у школ. Особенно важна high school, то, что называется, это с 9 по 12 класс. Те люди, у которых деньги есть, они могут жить и в Манхэттене, но им придется отдавать детей в частные школы, потому что такие общие, публичные, бесплатные школы нехорошие в Манхэттене в основном. Есть там буквально парочка, которые сложно попасть, но в основном плохие. Поэтому не просто дорого жить в Манхэттене, но у вас, если у вас еще и детей надо учить в школе, то придется денежки за это платить. В общем, есть всяческие комбинации, одним словом, и отвечая на вопрос, куда бы я бы поехал в Нью-Йорк, где я сейчас и нахожусь без лишних хлопот. Нью-Йорк – класснейший город. Вот. Вы можете иметь просто все развлечения, которые вы можете себе придумать, все рестораны, все кухни, которые вы можете себе придумать. Не будете жить в Манхэттене, будете жить в Бруклине, сели в метро, через 40 минут вы в Манхэттене. И гуляйте по красивейшему городу, разные районы. Вот тебе Италия, вот тебе Китай, вот тебе Япония, вот тебе Испания. Все, что хочешь, все, что хочешь. Лучше ничего нет, ребята. Один раз мне рассказывали, как один таксист сказал в Нью-Йорке, когда спросили, куда ты выезжал, в каких странах ты побывал. Он говорит, я нигде не был, зачем, говорит, весь мир сюда хочет приехать, а я уже здесь. Чего мне, мол, куда-то ехать? И он прав, в принципе, он прав. То есть можно все получить в Нью-Йорке. Нью-Йорк – шикарный город, чего я вам и рекомендую. Кто хочет попроще немножко и такой поспокойнее, это Бостон, конечно, Бостон. Филадельфию не советую. Преступнейший город, не советую. Вот. Ну, на юг, конечно, ехать тоже нечего, там, скажем, всяческие Майами. То есть отдыхать там хорошо, но работы там нет. В Техасе еще есть работа, там всяческие там Сан-Антонио, Даллас. Но там жарко. Летом там реально жарко. Вот. Поэтому я бы туда, наверное, особо не спешил. Ну, я думаю, вот и все, пожалуй. В принципе, не так много и крупных городов есть в Америке. Может быть, их 20 миллионников. Вот такой был длинный ответ на мой вопрос, на вот этот вопрос. Вот. Теперь еще какую тему хотел бы я поднять. Вот этот... То, что началась вот эта «Я Шарлин», движение, которое связано с «Шарлин Хебдо», которое связано с этим терактом ужасным, который пришел в Париже, когда расстреляли всю редакцию журнала сатирического, и потом народ стал ходить с надписями «Я Шарли», да, или как они писали, «Я Шарли». Хочу вам сказать честно, что я не Шарли. Я не поддерживаю реакцию Запада на эту ситуацию. Дело в общем, конечно, я резко осуждаю и всегда был противником исламистов и противником террористов, которые убивают невинных людей. Всегда был и буду. Но, что же происходит? Есть принцип такой, который в свое время еще в Джейн Бонд, помните, был фильм «Live and let live», «Живи и дай другим жить». Если эти люди, то есть, ну опять же, я не говорю о всех мусульманах, потому что подавляющее большинство из них нормальные люди, не собираются никого убивать. Но ислам, вот эти вот радикальные исламисты. Если у мусульман считается, что Мухаммед – это святое, и его не трожь. Почему западный мир должны над ним издеваться? Почему? Вот объясните мне. Почему? Потому что на Западе нет таких ценностей, поэтому можно плевать на ценности других. Почему не оставить их в покое? Ну вот так они решили, что для них Мохаммед – это вот святое. Я вот помню, я сейчас на это посмотрю немножко с другой стороны. Про евреев давайте поговорим немножко. Для еврея обидное слово «жид». Когда евреи называют «жидом», ему обидно. С другой стороны, русские или там могут сказать, ну а что вам такого «жид»? Могут сказать, у поляка вообще «жид» – это евреи, например. И что в этом такого? А вот евреи не любят это. Евреи это обижают. Под тем или иным причинам. Разве жалко вам не называть евреев жидом? Ну что-то от вас отпадет. Ведь если вы евреи называете жидом, это все равно что взять и нарисовать карикатуры на Мохаммеда. Вот у евреев такая фишка. Трудно уважать это. Трудно понять, что для них это обидно и не обижать их. То же самое с мусульманами. Трудно вообще не трогать, нужно ли дразнить гусей. Они и так прилезут в душу, и так расстреляют кучу народу. Зачем еще нарываться дополнительно? Зачем? Ну, у индусов коровы святые. Так что надо делать? Надо издеваться над индусами, потому что они решили, что корова для них святое животное? Почему? Поэтому, ребята, live and let live. Не надо дразнить гусей. Не надо смеяться над другими, только потому, что они думают не так, как вы. И вот так как Америка во многих случаях, я говорил это в открытую, что вот когда они лезли в Ирак и в Афганистан и пытались рассказать им, как надо, наши американские ценности, демократия, мы вам придем и вам все сделаем. Не работает. Так не работает. А сейчас то, что делает Европа, то же самое. Пришли, прилетели все лидеры мира в Париж, взяли за руки миллионы демонстраций. Я... Шарли. Идут, взявшись за руки, все вот эти. Что же вы делаете, ребята? Вы делаете то же самое, что делала Америка в том же Ираке и в том же Афганистане. Вы насаждаете свои ценности. Вы боретесь за право этих журналистов издеваться над Мохаммедом. Что же вы, чего вы добьетесь, я не понимаю. Хорошо, если христиане довольно спокойная на сегодня, не всегда, а сегодня, более-менее спокойная религия, если смеются над Иисусом Христом, то как бы они смеются рядышком и особо не нервничают. А если эти нервничают, ну и так не надо издеваться над ними. Вот и все. Не ищите себе приключений, не повторяйте ошибки. Короче говоря, я не Шарли. И, ну, в частности, после этой такой бурной речи, которую я только что произнес, вот я только что посмотрел недавно фильм, который называется «Интервью». Тоже, помните, нашумевшую эту историю, когда угрожали терактом, если будут его показывать, Соня сначала не показывала, а сейчас вроде его показывает. Мол, этот фильм, когда двое журналистов американских должны были убить северокорейского лидера. Вот. Тоже, казалось бы, вы знаете, то есть я вам это все рассказал про Яни Шарлин, с другой стороны, смотрю на этот, я смеялся. Знаете, комедия, хорошая комедия, действительно хорошая комедия. Но в этом фильме не только как бы смеются над Северной Кореей, но и над американцами смеются тоже. Понимаете, это вроде как по-честному, мне кажется. Показывают и нас смешными, и их смешными, и, в общем-то, все довольно весело. Особенно мне понравилось, начинается фильм, девочка корейская поет песню, как они ненавидят Америку, и как они хотят, чтобы всех американских женщин изнасиловали, чтобы Америка горела в огне. Девочка лет 7, наверное, поет такую песню, корейская стоит. Так начинается фильм. Но вообще фильм сделан хорошо, веселый, так что я вам рекомендую посмотреть. Если вы еще не смотрели фильм «Интервью», посмотрите его, пожалуйста. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Будьте здоровы, с вами был Будам. В зимний вечер. 25 января 2015 года из Манхэттена. Большой привет шлю вам, наилучшие пожелания вам, вашим семьям, вашим любимым, близлежащим и близстоящим друзьям, товарищам, коллегам и коллежанкам. Будьте здоровы, это был Будам.